Александр и Евгения Гедеон. Антимаг. Часть вторая, глава 14. Каким чудом Леха добрел до склада, он и сам не понимал. В голове будто взорвался осколочно-фугасный снаряд. Каждая мысль давалась мучительно, словно шаг босиком по битому стеклу. Лука притаился в тени у склада. Завидев стрижа, он неуверенно оглянулся и с явной опаской подошел поближе. Леха кинул ему несколько грошей и приказал: «Купи пару гусей, живых, и принеси сюда». Мальчишка, отведя взгляд, молча кивнул, собрал монеты и скрылся в темноте. Стриж посмотрел ему вслед, прошел в незапертые ворота и толкнул дверь пакгауза. Смердело внутри жутко. Похоже, демону нравился запах только свежих магов. Никакого аппетита эта вонь не возбуждала. И слава богу! Где-то в душе царапало чувство вины, но Леха его подавил усилием воли. Сейчас надо спасать тех, кого еще можно. Мию. Морщась, он огляделся. Основной источник вони торчал посреди склада, посверкивая металлом там, где не был заляпан кровью. Его хозяйка обнаружилась в дальнем углу. Сидя на ящике, девчонка настороженно наблюдала за пустотником. Едва не рухнув на низкий сундук, тот с отвращением оглядел изгвазданную одежду. Благо, хватило ума купить вещей с запасом, чтобы было во что переодеться как раз в таких случаях. Заплечный мешок с пожитками лежал на чердаке, но Стриж не был уверен, что сумеет сейчас туда забраться. Да и тут у него осталось важное дело. Настало время объяснить высокородной госпоже правила работы в команде. Причем так, чтобы проняло даже сквозь дворянскую спесь и подростковую дурь. Задача не из простых. В тот момент, когда голем по приказу Лауры убил пацана, Леха готов был тумаками вколотить в ее тупую голову правила работы в команде и необходимость выполнения приказов командира. Но теперь, обессилевший после укрощения демона, вымотанный до предела, Стриж задумался, был ли этот путь верным. Он привык работать с профессиональными солдатами, половозрелыми мужиками, добровольно избравшими такой путь и принявшими власть командиров над собой. Вряд ли такие же методы годятся для избалованной девочки-подростка. Лаура с рождения привыкла, что ей подчиняются все, кто ниже по происхождению и социальному статусу. В пищевой цепочке этого мира Леха был даже не пылью под ее башмаками, а самим башмаком. Он пустотник, расходник для магов. Все равно, что аккумулятор для его смартфона. И он, Стриж, всерьез бы охренел, если бы аккумулятор заговорил, начал качать права и учить его жизни. То, что Лаура привязала его к себе без потери разума, невероятная удача. И вызвана она была не большой симпатией или добродушием девчонки, а необходимостью выжить в лесу. Имея графиня нужные навыки или подходящих слуг, Леха закончил бы так же, как Мия. Ходил бы с пустым взглядом и веселил друзей новой хозяйки. Это было нормой в мире Лауры. Нравится ему такой расклад или нет. И то, что девчонка, пусть и в силу необходимости, снисходит до общения с кем-то, чей статус болтается где-то между собакой и вещью, уже нехилый эволюционный прорыв. Если представить ситуацию в привычных образах родного мира, Лаура – девочка-мажор, вдруг оказавшаяся в трущобах без брата, папы или охраны. И чтобы вернуться домой, она вынуждена якшаться с бомжом, который еще и пытается ею командовать. Но так уж вышло, что в этом мире от бомжа зависит ее жизнь. А значит, нужно найти способ донести до графини мысль о командной работе. «Скажи», — Леха снял изгвазданный жилет и положил рядом. «Зачем ты это сделала?» Скрестив руки на груди, графиня с вызовом уставилась на него.
«Он слишком много узнал», — сказала она. «Как думаешь, что было бы, расскажи он обо мне, о том, что ты выжил после смертельного удара?»
«Хрен с тем, что он знал!» – перебил ее Стриж. «Почему ты даже не посоветовалась?»
Устало помассировав веки, он продолжил. «Если мы работаем в команде, то, черт подери, не должны делать что-то, даже не поставив друг друга в известность».
«Я пыталась!»
– вздернула подбородок Лаура. Виноватая она себя явно не чувствовала.
«Но ты повторял, что не убиваешь детей. Тебе и не пришлось убивать. Я сделала все необходимое сама».
Несмотря на отважный вид, в сторону каморки с ее кошмарным содержимым девчонка старалась не смотреть. Но взгляд время от времени все же замирал на двери и вытекшей из-под нее крови. «Сделала за меня!» Криво усмехнулся Стриж. «А тебя кто-то просил об этом? Делать что-то за меня?» То, что вызывало ярость и жажду разрушений несколько часов назад, теперь порождало лишь горечь. В каком-то смысле Леха был даже благодарен демону за истощенное состояние. Веди он эту беседу в силе, орал бы на девчонку так, что разговора бы не вышло.
«Он был опасен для меня, пока жив!»
Неожиданно жестко сказала графиня.
«Да и для тебя тоже! Он видел, что магия на тебя не действует. И, конечно же, рассказал бы об этом любому, кто заплатит хоть грош. Как думаешь, что они подумают? Что ты, неведомое чудо природы, которое нужно поймать и распотрошить? Или что я нарушила закон и сохранила разум своему пустотнику?»
«Вот это ты и должна была сказать, а не делать по-своему», устало сказал Леха. Перед глазами поплыло, и он осторожно сполз на пол и уперся в сундук спиной. «Что для тебя выбор простой? Или мы, или он», после паузы продолжил Стриж. «Потом дать мне время подумать и принять решение. А оно у меня было. Мы могли просто оставить его в той каморке с запасом еды и воды, а потом доставить в твои земли с караваном. И уже в своем графстве ты бы придумала, в какую задницу его отправить отрабатывать грехи. Есть же у вас способы перевоспитания малолетних преступников? Дальние гарнизоны, военные школы, что-то еще? Но ты предпочла простой и кровавый выход». На лице графини читалось искреннее удивление.
«Зачем все это? Зачем сохранять ему жизнь, когда проще и надежнее убить?»
«Потому что мы люди!» Зло рявкнул Леха и почувствовал, как мир закружился перед глазами.